сейчас я хотел бы вернуться в 13 главу Евангелия от Матфея. Самые последние несколько стихов остались здесь. Вся 13 глава, она содержит в себе 7 притч о Царстве Небесном, которые Иисус Христос сказал ученикам и сказал людям, которые их окружали, где Он представлял сущность Царствия Небесного. И вот в самом конце есть такая небольшая, но очень важная деталь. Деталь, которая говорит о неверии, а точнее о слепоте неверия определенной группы людей. Мы подробно сейчас остановимся на них. Давайте сначала прочитаем этот текст. «И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосия, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». Мы останавливались подробно на том, что Матфей пишет свое Евангелие своим соотечественникам. Он пишет людям, евреям, которые выросли вместе с ним в этом же народе. Вот почему это Евангелие изобилует многочисленными цитатами из Ветхого Завета. Вот почему здесь очень много всяких разных элементов, в которых Матфей ссылается на различные образы. Он как будто предполагает, что люди, которым он пишет, очень хорошо знают историю Израиля, очень хорошо знают всех основных героев, очень хорошо знакомы с основной линией богословской, которая представлена в Ветхом Завете. И поэтому, обращаясь к своему народу, он по-особенному пишет. Конец 13 главы. Он знаменует существенную поворотную точку в описании Матфеем служения Иисуса Христа. Мы это будем наблюдать в наших последующих проповедях, когда мы будем изучать дальнейшее служение. Суть ее заключается, этой поворотной точки, в следующем. С момента пришествия Иисуса Христа, как только Он появился, вышел на открытое служение, Его основным смыслом или основным смыслом Его проповеди, основной целью была презентация Царства Небесного. Иисус Христос говорил, Он начал со следующего, Он говорит: «Приблизилось Царство». Царство Небесное, оно требовало определенной реакции от людей. Люди, которые слушали Иисуса Христа, они каким-то образом должны были прореагировать или принять это Царство, или же, отвергнув его, начать воевать с ним, противостоять этому царству, его давлению или его очень активному приходу, которое представлял Иисус Христос. До того момента, как Иисус Христос пришел в Назарет, когда Он пришел в свой городок, там, где Он вырос, Иисус проповедовал во многих местах. И мы видим, как в разных местах люди отвергали Иисуса Христа. Например, в 11 главе мы читали, когда Хоразин и Вифсаида, то есть это два достаточно значительных города в то время, отвергли Иисуса Христа. Посмотрите, 20 стих. «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлена была сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне, это два города, которые были разрушены во время Ветхого Завета за свое нечестие, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись». В 23 стихе он обращается и говорит то же самое о Капернауме. Достаточно развитый город был в то время. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнися, ибо если бы в Содоме были явлены силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Мы видим, как вот это отвержение Иисуса Христа набирает силу. Мы видим, как город за городом восстает и отвергает Иисуса Христа. В 12 главе мы видим, как группа фарисеев собрались, они пришли из Иерусалима, и они стали распространять слух, что Иисус Христос изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. То есть вырисовывается такая очень конкретная и ясная позиция. В 13 главе Иисус Христос представляет 7 притч. Эти семь притч очень конкретно проводят водораздел. Их смысл основной заключается в том, что далеко не все те люди, которые относят себя к числу последователей или поклонников Божьих, далеко не все из них спасенные. Помните притчу о четырех почвах? Только 1/4 из всего этого контингента действительно спасенные люди. Помните притчу о плевелах? Огромная масса людей, которые выглядят похожи на верующих, но в самом деле имеют природу совершенно неправильную, и поэтому будут сожжены огнем. Помните притчу о неводе, когда огромная масса пойманной рыбы потом сортируется, и та, которая имеет природу правильную, правильная рыба, эта рыба собирается, а вся остальная выбрасывается. То есть, когда Иисус Христос обращался к людям и представлял эти притчи, Он имел определенную цель. Он говорил о том, что вся вот эта религиозная деятельность, которая возникла вокруг Него и вокруг того, что Он проповедует, действительно должна быть рассмотрена под другим углом. После прямой и яркой презентации Царствия Божия, когда Он говорил это руководящим представителям своего народа, Иисус Христос возвращается к себе домой. Он возвращается в город, в котором Он вырос, в котором Его очень хорошо знали. Вы знаете, Назарет был маленьким городком в то время. Он и сейчас не очень большой город, но в то время это была, скорее всего, небольшая деревенька. Примерно 1500 человек там жили. И вы можете себе представить, что все люди в таком маленьком поселении, они очень хорошо знают друг друга. Они вместе на свадьбах, они вместе на похоронах. Тогда, в то время, это очень важные были аспекты. Они имеют какие-то пересечения по их бизнесу. Один человек занимается одним делом, он делает заказы другого человека. Таким образом, они все очень тесно переплетены. Это люди, которые жили на Востоке особенно. Они очень сильно были ориентированы на сообщество, community-oriented, так скажем. Возвращается в этот городок, который никогда не был известен чем-то особо святым, особо религиозным, особенно стремящимся к каким-то высотам богословским или высотам богопочитания, до такой степени, что Нафанаил, помните, один из учеников Иисуса Христа, когда его призвали и пригласили, ему сказали, что вот учитель из Назарета, помните, как он ответил? Он говорит: из Назарета? А разве оттуда что-то доброе может быть? То есть это городок, который не пользовался особой популярностью. Они не были особо продвинутыми в интеллектуальных каких-то кругах. Они не были особо развиты промышленно. Это был простой маленький городок, который даже не был известен своей религиозностью или святостью, или богопочитанием. Иисус приходит в этот городок, и люди в Назарете тоже не принимают Иисуса Христа. Заметьте, Христос был отвержен в развитых городах Израиля. Христос был отвержен религиозным цветом или вот теми высотами религиозных умов, которые были тогда фарисеями и книжниками. И сейчас Иисус Христос приходит в простой город, к простым людям, к людям, которые Его хорошо знали. И эти люди не принимают Его. С этого времени Иисус Христос фокусирует свое служение в гораздо большей степени на 12 учениках. И в нескольких ситуациях мы читаем, когда Он больше и больше вовлечен в служение язычникам. То есть люди, которые не были частью израильского народа, это такой водораздел, это такая ключевая точка, о которой мы сегодня будем говорить, которая говорит о важном повороте в служении Иисуса Христа. Но вы знаете, кроме этого, история отвержения Иисуса Христа в Назарете содержит в себе очень много интересного и практически важного для нас с вами. Мы сегодня сможем научиться чему-то отсюда, что практически повлияет на нашу жизнь, что сегодня поможет нам жить правильней. Я хотел бы, чтобы мы сейчас приготовили свои сердца и обратили наше внимание к этим словам. Дело в том, что в данном тексте Матфей, он привлекает на наше внимание или представляет несколько очень ярких фактов, имевших место тогда. Первый факт, который мы там видим, это мощность свидетельства Иисуса Христа. Заметьте, независимо от того, где Христос появлялся. Появлялся он среди фарисеев, сразу все понимали, что он учит как власть имеющий. Появлялся он среди политиков, эти люди сразу понимали, что это необычный, особенный человек. Появляется он здесь, среди этих простых людей, и написано, они изумлялись. И вот посмотрите, на фоне вот этого яркого света Иисуса Христа, Матфей представляет таким контрастом, когда вот эти простые, необразованные, недалекие люди абсолютно нелепыми оправданиями отвергают божественность Иисуса Христа. Когда эти люди, у которых, казалось бы, ну ладно, фарисеи, они ссылаются на свою образованность. Ну ладно, люди, которые в развитых городах, они ссылаются на свою технологическую продвинутость. Скажите, пожалуйста, на каком основании эти простые люди могут отвергнуть Иисуса Христа? Мы посмотрим на эти странные повязки на глазах, которые висят у этих людей, которые отвергают Иисуса Христа. И в конце очень короткий штрих, где Матфей говорит о том, что вот эта слепота духовная, она лишает людей огромных благословений, которые могли бы быть частью их жизни, и которых они лишились. Итак, давайте посмотрим на первый элемент, на свет учения Иисуса Христа. 54 стих. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что не изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила?» Как я уже отметил, Иисус Христос обладает сам по себе поразительной влиятельностью. Он не может не влиять. Везде, где он попадает, везде, где он появляется, он влияет. Люди, которые рядом с ним как-то соприкасаются, они признают это, они вынуждены это признать. Иисус Христос очень влиятельная личность. Очень часто люди представляют себе, что влиятельность Иисуса Христа должна быть выражена, она содержится в его чудодейственной силе. Именно поэтому многие евреи, которые сталкивались с Иисусом Христом, они постоянно задавали ему один и тот же вопрос. Они постоянно говорили, они постоянно спрашивали у него. Они говорили о том, чтобы Иисус Христос показал им знамение. Они вроде бы понимали, что Христос действительно является человеком, который по-настоящему не такой, как другие. Но где-то в глубине своего сознания эти люди не могли согласиться, они не могли принять, и поэтому они постоянно выдвигали какие-то требования. Мы уже смотрели один текст в 12 главе Евангелия от Матфея, где фарисеи спрашивали знамения, Христос им ответил: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Кроме этой ситуации, много-много разных. Если вы помните Евангелие Иоанна, 10 глава. Я не буду читать этот сейчас стих, я просто напомню о том, что подошли к Иисусу Христу фарисеи и спрашивают, говорят: «Ну вот долго ли тебе держать нас в недоумении? Скажи нам прямо. Скажи по-настоящему, ты ли Мессия, ты ли Христос?» И Христос им отвечает: «Вы, говорит, не верите в меня не потому, что вам недостаточно знамений. Вы не верите в меня, потому что у вас природа другая, потому что вы не из овец моих». Если вы помните, когда Иисус Христос предстал перед Иродом, сначала его повели к Пилату, потом, когда Пилат узнал, что Ирод в городе и что Иисус галилеянин, Пилат посылает Иисуса Христа к Ироду для того, чтобы Ирод с ним разобрался. Помните, что Ирод делал в самом начале? Ирод, когда узнал, что привели к нему вот этого известного учителя, которого называют Мессией, он первым долгом захотел попросить у него чудо. И он говорит ему: «Соверши ко мне какое-нибудь чудо, я много слышал за тебя». Знаете, что интересно, что даже простые жители Назарета требовали от Иисуса Христа доказательства его божественности через какое-то чудо. Вы знаете, Новый Завет во многих местах свидетельствует о непререкаемой и очевидной силе Иисуса Христа. Например, в 7 главе Евангелия от Матфея мы уже читали 28 и 29 стихи. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Иисус Христос никогда не ставил чудеса в качестве средства, которые должны были убедить людей в том, что Он действительно Мессия. К сожалению, на сегодняшний день действительно есть очень много людей, которые ищут достоверности Иисуса Христа в том, чтобы увидеть какое-то чудо. Мне приходится слышать часто людей, приходилось лично разговаривать со многими людьми, которые говорят, ну вот если бы Бог явился мне лично и сказал, я существую, вот тогда бы я поверил. Я помню, много лет назад, еще в Советском Союзе, во времена гонений, нам пришлось быть в одном небольшом городке, даже в пригороде небольшого городка, проповедовать там с группой, музыкальной группой. Вот, и я помню, как собрались односельчане там, очень много-много людей, односельчане этих людей, у которых мы были. Вот, собрались большой толпой, и вышел из них один вперед и кричит нам всем, и говорит, вот если Бог есть, сбрось мне сейчас «Жигули». Я не знаю, что от нее осталось бы, если бы Бог сбросил «Жигули». И почему так мелко просить «Жигули», а не «Мерседес» или не что-нибудь, может быть, еще покруче. Но вот для этого человека, ему казалось, что божественность или действительно существование Бога должно быть доказано тем, что Бог ему «Жигули» сбросит. Вы знаете, в какое-то время, действительно, до тех пор, пока Библия не завершена, была не завершена, Бог использовал проявление сверхъестественных дарований как подтверждение, в каком-то смысле подтверждение того, что апостолы, ученики Иисуса Христа действительно были посланы Богом. 2 Коринфянам, 12 глава, апостол Павел говорит о себе. Посмотрите, 12 стих. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Но заметьте, это нужно было апостолам, но не нужно было Иисусу Христу. Почему? Потому что Иисус Христос был воплощенным Словом. По мере того, как формировалась Библия, мы видим, как меньше и меньше является или наблюдаем меньше и меньше необходимость чудес для доказательства силы слова. Если вы возьмете книгу «Деяния апостолов» и проследите ее начало и конец, вы можете увидеть, в начале очень много чудес совершается, и чем дальше мы движемся к концу этой книги, тем меньше и меньше их совершается. Причина этого заключается в следующем. Дело не в том, что Бог изменился. Дело не в том, что Бог тогда проявлял чудеса, а сейчас Он проявляет их меньше или не проявляет совершенно. Дело в том, что у Бога есть нечто, что обладает гораздо большей силой, чем знамение. И этим нечто обладал Иисус Христос. Это живое и действенное Его Слово Божественное. Апостол Петр во втором послании Петра, в первой главе 16 стиха, рассказывает или объясняет это соотношение Божьего Слова и чудес, которые возможны следующим образом. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Заметьте, о чем говорит здесь апостол Петр. Он говорит о том, что суть его проповеди – заключается не в каких-то данных, которые получены им неизвестно от кого и неизвестно через какие руки. Он говорит, я сам лично был свидетелем. Я был на горе Преображения. Здесь он описывает ситуацию, которая произошла, которая имела место на горе Преображения. Он говорит, что я был там, я видел, как слава Божия сошла на Иисуса Христа. Я точно это знаю. Я это сам лично видел. Я присутствовал там. Но заметьте, что при всем этом апостол Петр не делает свой апостольский опыт основанием веры тех людей, которые за ним следуют. Он говорит, но вы имеете вернейшее или более верное, или более точное откровение. У вас есть что-то сильнее, чем мой апостольский опыт. У вас есть что-то более сильное, чем мое присутствие на горе преображения. Что это более сильное? Вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Вы знаете, слово Иисуса Христа обладает колоссальной силой. Вы знаете, что если человек не убежден словом, его не убедишь ничем. И люди очень сильно ошибаются, когда они думают, что для того, чтобы убедить людей следовать за Иисусом Христом, для этого нужно изобрести что-то. Для этого нужно какие-то завлекающие элементы. Для этого нужно что-то, что могло бы быть, ну так скажем, ну, более им приемлемо. Они не хотят слушать слово, ну давайте мы какие-то найдем формы. Только сейчас мы ехали с женой в машине сюда, в церковь, и мы слушали радиопрограмму, в которой передача из одной из церквей американских «Здесь, сейчас». Вы знаете, первая часть этой проповеди был рецепт, как приготовить салса. Салса – такая мексиканская приправа. Это не просто рецепт. А там вместе с этим проповедником присутствовал какой-то повар, который вместе там готовил эту салса, и люди пробовали, подходили и говорили, как круто и так далее, всякие разные вещи. Вы знаете, для чего это делают? Потому что люди знают, что на проповедь не ходят. А на рецепт, как приготовить салса, может быть, придут. И поэтому ставят эти 15 минут рецепта, как приготовить салса, с тем, что они думают, что я завлеку их рецептом, а потом бабах им Слово Божие. Но знаете, если человек не привлечен словом, тогда салса, он лучше научится делать, знаете, включит передачу, там есть Food Channel. Там рассказывают люди, как все готовить. Или купит книжку, или пойдет на курсы. Вы знаете, вот этот же менталитет присутствовал у людей в Назарете. Этот же менталитет присутствовал у людей, соприкасавшихся с Иисусом Христом. И мы посмотрим на их проблему. Вы знаете, апостол сталкивался с этой проблемой в других местах. Он сталкивался, апостол Павел говорил о проблемах в Коринфе. Первое послание Коринфянам, первая глава. 22 стих он говорил, ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Проблема этих людей заключается не в том, что слово Христа неубедительно, их проблема заключается в слепоте. Ярче, сильнее и влиятельнее, дорогие друзья, чем Слово Божие, нет ничего. Никакие программы, никакие элементы антуража, которые применяются в богослужении, не обладают влиятельностью, как Божье Слово. И в этой ситуации, когда Иисус Христос пришел, и когда Он встретился с людьми в Назарете, это проявилось очень и очень конкретно. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Воскотев, родил Он нас словом истины, не знамениями и чудесами». «Воскотев, родил Он нас словом истины». Очень точно сказано, Иаков добавляет специально, что не просто словом, не просто идея, а словом истины, то есть библейским словом. «Родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Итак, люди, жившие в Назарете, слышали слово Христа, они имели возможность соприкоснуться с Его чрезвычайной силой, с Его действенностью. Очень интересно, о чем свидетельствовал Иисус Христос? В чем заключалась сила Его слова, что люди изумлялись? Евангелист Лука подробнее останавливается на этом. он описывает нам небольшую часть проповеди Иисуса Христа, которая была сказана в Назарете. Давайте посмотрим. 4 глава Евангелия от Луки, 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять из сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам его, исходящим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Если мы читали дальше, то мы можем увидеть, каким образом эта проповедь вызвала возмущение до такой степени, что его вытащили из синагоги и хотели сбросить со скалы. Вы знаете, что возмутило людей? Они видели силу. Они понимали, что проповедь Иисуса Христа, она обладает колоссальным могуществом. Они ясно понимали, что они имеют дело с абсолютно неординарным явлением. Несколько элементов их здесь возмутили. Иисус Христос очень ясно сказал, он прочитал пророчество Исаии, и он ясно сказал, что сейчас это пророчество исполнилось. Люди привыкали к этим пророчествам, относя их к кому-то другим. Если Мессия придет, они думали, то он действительно будет благовествовать нищим. А кто такие нищие? Но это язычники, которые в нищете без Божьего закона. Он будет проповедовать пленным освобождение. Кто такие пленные? Но это люди, которые живут где-то там, грешники последние, которые негодны. Он будет проповедовать слепым прозрением. Кто слепые? Ну, только не мы. И когда они услышали это слово «ныне исполнилось пророчество сие», это было обидно. Когда Иисус Христос ясно сказал, что Он Мессия, абсолютно недвузначно, недвусмысленно. Когда они ясно поняли, кто есть кто в этом пророчестве, этого они вытерпеть не могли. И вот это сильное и могущественное слово заставляет этих людей отказаться от самого Мессии. Итак, проявление силы Иисуса Христа было очевидно выражено в его слове, в том, что он говорил, как он говорил. Учение Христа было подобно мощному прожектору, который осветил реальное состояние этих людей, и этот прожектор вызвал их реакцию. Что интересно, вместо того, чтобы поверить, вместо того, чтобы, увидев себя, признать себя виновным, вместо того, чтобы, поняв свою нищету, искать богатство у Христа, вместо того, чтобы, признав то, что они являются рабами и пленниками греха, искать у Него, у Мессии освобождение, вместо этого люди предпочитают одевать на глаза странные повязки. Вам приходилось когда-нибудь иметь дело с людьми, которые не замечают главного и цепляются за какие-то мелочи? Которая начинает изобретать что-то. Очень часто мы попадаем в такие ситуации. Например, если человек проспал на работу, и потом по дороге на работу еще попал в трафик. Когда он приезжает на работу, что он говорит начальнику, почему он опоздал? В трафик попал. Хотя настоящая причина была в другом. Настоящая причина в том, что он проспал. Ну и трафик тоже был. Мы сталкиваемся вот здесь с этой ситуацией, когда люди увидели очень мощное движение Божьей силы в славе, в словах Иисуса Христа, и они не могут этого терпеть, и они судорожно находят, ищут, чем бы от Него закрыться. Как бы найти оправдание, чтобы Его не принять? Я знаю, дорогие друзья, что многие и многие люди, когда они читают Библию, когда они слушают проповеди, они усиленно ищут, изобретают какие-то средства каким-то образом уйти от ответственности, каким-то образом не позволить слову произвести операцию, каким-то образом не позволить слову сделать свою преображающую работу в жизни. В этом проблема людей. В этом была проблема людей, которые жили тогда в Назарете. Мы видим очень странное оправдание, которое делает этих людей слепыми. Давайте еще раз прочитаем с 54 стиха. «И придя в Отечество свое, учил их в синагоге, их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Очень интересно. Вы знаете, можно по-разному удивляться. Можно удивляться доброжелательно. То есть, когда ты встречаешься с каким-то проявлением чего-то очевидного действия, и ты можешь говорить, откуда это у человека, радуясь тому, что у него это есть. В данной ситуации эти люди отвергали то, что Иисус Христос принес. И когда они говорили, откуда все это, они просто унижали Иисуса Христа. Что интересно, что вот эти причины, которыми они оправдывали свое неверие, они абсолютно не имели никакого отношения к сути того, что Христос говорил. Они не спорили против того, что Он говорил. Против этого невозможно спорить. Против Божьего Слова его невозможно опровергнуть. Оно обладает колоссальной силой. Все эти возражения, они сосредоточены на каких-то выдуманных причинах. Это то, что человек изобретает для того, чтобы подавить истину. Апостол Павел в 1 главе послания к Римлянам в 18 стихе примерно об этом говорит. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Он говорит о том, что есть люди, которые постоянно заняты, они видят истину, они соприкасаются с ней, и они постоянно заняты тем, чтобы изобрести какое-то средство, какое-то оправдание, чтобы эту истину подавить, чтобы не дать ей беспокоить их совесть, чтобы не дать ей изменять их жизнь. Потому что они не хотят изменять жизнь. Потому что они привыкли так жить. Потому что у них есть уже наработанные определенные принципы и правила. И все то, что не соответствует их наработкам, все то, что каким-то образом заставляет их жить по-другому, отвергается при помощи самых странных оправданий. Я хотел бы немножко посмотреть на виды оправдание неверия. Как люди оправдывают неверие? Самые-самые различные причины придумываются людьми, чтобы каким-то образом оправдать неверие. Мы уже видели, что фарисеи оправдывали свое неверие Христу тем, что они говорили, Он не исполняет субботу. То есть они придрались, они увидели, что Иисус Христос вместе со своими учениками идут по полю, они срывают колосья, эти колосья они шелушат и кушают. И они говорят, вот шелушат, это молотьба называется. А молотьба запрещена в субботу. Значит, Христос и вместе его ученики, они нарушают субботу. Таким образом, фарисеи нашли основания, чтобы списать Христа и не допустить ему повлиять на их жизнь. Саддукеи оправдывали свое неверие Христу тем, что, на их взгляд, он был слишком консервативным, слишком отсталым. Он до сих пор продолжал верить в воскресение мертвых. Тогда, когда всем уже давно было известно из их кругов образованных, что воскресение мертвых не существует, так они думали. И они по этой причине отказывались признать Иисуса Христа. Заметьте, что все эти люди толпились вокруг Христа. Они понимали, что Он необычный. Они видели силу Его Слова. Но, видя силу этого Слова, они не хотели Его принять. Они изобретали причины. Зелоты отвергали Иисуса Христа, потому что Он не боролся с римлянами. Они понимали, что если Мессия придет, что он первым долгом должен сделать? Свергнуть римское иго. Убрать оккупантов. И они то же самое. следовали за Иисусом Христом, они тоже понимали, что Он обладает колоссальной силой, колоссальным влиянием, но не хотели Его принять. Я хотел бы задать вопрос нам с вами. Я хотел бы задать вопрос конкретно вам сегодня. Дорогие друзья, посмотрите на то, как вы относитесь к Слову Иисуса Христа. Позволяете ли вы Ему, вот этому прожектору, просветить ваше сердце? Или же вы усердно ищете, изобретаете какие-то странные повязки, какие-то странные отговорки? Заметьте, люди в Назарете нашли очень простое оправдание своему неверию. Они говорят: кто? Вот этот плотник? Это было для них достаточно. Заметьте, сам Божий Сын пришел к этим людям. Вы можете себе представить, вот мы здесь за последние 4 года, те, кто у нас посещает церковь регулярно, были свидетелями того, что Слово Божие действует. Оно действительно действует, оно действительно изменяет сердце. Но это Слово проповедуется через несовершенные уста, через несовершенных людей. Теперь представьте себе, сам Божий Сын совершенный пришел. Он не ошибался. Он был совершенным, абсолютно совершенным человеком. Он был Бога-человеком. И Он сам проповедует. Представьте себе, какое могущество Его Слово было. Если даже сегодня написанное Слово, передаваемое через несовершенных людей, изменяет огромное количество людей. Я вчера был в лагере, и просто наблюдая за молодежью, я просто в сердце умилялся перед Богом и радовался. Я смотрел на этих людей, которым 20 и больше лет, которые вот здесь сегодня, и не нужно, знаете, с палкой стоять с ними. Не нужно каким-то образом там постоянно им говорить, чтобы не занимались чепухой там плохими. Это в наш век. Вы знаете, что их сделало такими? Авторитет Божьего Слова. Ничто другое. Божье Слово действует даже в наше время, в наш распущенный век. Это Слово действует, оно сильно изменяет сердца, даже молодежь сегодня. И вот тогда, когда сам Иисус Христос провозглашал это Слово, вместо того, чтобы открыться перед этой силой, вместо этого люди изобретали какие-то причины. Я знаю, что, возможно, кто-то из сидящих здесь сегодня изобретает. Я слышал, как-то несколько воскресений назад пришли люди и после собрания говорили свои впечатления. Все ничего, только у хориста в сережке. Я задал вопрос: а больше ничего не было в собрании? А может, там еще молились? А может, еще Библию открывали? А может быть, что-то еще, может быть, Бог там действовал? У этих людей нет. Потому что они одели повязку на глаза. Потому что они не хотят преклониться перед авторитетом Иисуса Христа. Я не знаю, что вы сейчас изобретаете. Я не знаю, что сейчас в вашем сознании закрывает вас сегодня от авторитетности Слова Иисуса Христа. Знаете, что все вот эти виды оправдания неверия – это что-то очень странное и абсолютно, абсолютно неадекватное для того, чтобы действительно списать силу действия Божьего Слова. Придя в отечество свое, учил их в синагоге, их так, что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? И не мать его, не его ли мать называется Мария? И братья его Иакова, Иосия, и Симона, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? Соблазнялись о нем. Я хотел посмотреть на несколько деталей здесь, оправдания, которые применяют эти люди. Первое – отсутствие образования. Заметьте, они говорят: откуда у него такая премудрость и силы? В самом начале. Изумлялись и говорили: откуда у него? В конце они говорят, откуда же у него все это? Знаете, о чем эти люди говорят? Они говорят о том, что это... А где он учился? Он не был замечен с мудрецами никогда. Он никакого университета не закончил. У него не было замечено каких-то особенных, знаете, книг и особенных знаний, которыми он обладал. Заметьте, речь не идет о том, что он учит, а речь идет о том, что когда не хотят принять то, что он учит, говорят о том, что, оказывается, он не учился в известных университетах. Вот почему апостол Павел, когда проповедовал, он нигде никогда не упоминал о том, что он учился в университетах Тарса. Для него это не было фактором. Второй элемент, который говорили, это слишком простая профессия. Посмотрите, не плотников ли он сын? В Евангелии от Марка сказано, не плотник ли он? Представьте себе, Иисус Христос вышел на служение в 30 лет. До 30 лет он жил в доме своего отца. Иосиф, скорее всего, раньше умер еще. И он, скорее всего, продолжал бизнес семейный. Плотник, это слово, которое переведено здесь как плотник, в оригинале это строитель. То есть он не только занимался только по дереву, он, возможно, просто строил дома. Это любое, что было связано со строительством домов. Скорее всего, за годы своей жизни там в Назарете Иисус Христос строил кому-то дома. Из вот этих 1500 людей, которые там жили. И они говорят, кто? То он же мне хату построил. Откуда у него все? Не плотник ли он? Это вторая причина, которой списывали или хотели не согласиться с тем, о чем говорил Иисус Христос. Третье, посмотрите, слишком обычная семья. Они говорили, не мать ли его называется Марии, и братья его Иакова, Иосия, и Симона, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Но если бы был из рода известного священнического, если бы был действительно потомственный какой-то там богослов или особо благочестивый какой-то, известный бы чем-то, может быть, и последовали бы. Люди не видели ничего особенного в его матери, в его братьях и сестрах, которые жили в его семье. Несмотря на то, что слово Иисуса Христа изумляло людей, они усиленно искали причины для того, чтобы не согласиться. А как я уже говорил, сегодня люди ищут очень много причин. Дети верующих родителей очень часто, мне приходится слышать, говорят, а там лицемеры. Ну какая разница, лицемеры или лицемеры? Ты-то куда пойдешь? Ты-то как живешь? Представьте себе, человек пришел к врачу и говорит, я не буду у них лечиться. Почему? Потому что они лицемеры там. Потому что они сами болеют же иногда. Я видел, у моего врача был насморк. Как он может вылечить меня от насморка? Или от более серьезной болезни? Это попытка каким-то образом оправдать себя. Либеральные христиане, они говорят, мы не будем читать и воспринимать Библию с ее авторитетом, потому что она противоречит науке. Мистические христиане говорят, мы не будем читать Библию и воспринимать ее как авторитетное слово, потому что недостаточно сегодня сверхъестественных проявлений, как мы уже говорили. Все это только оправдание. Давайте посмотрим на истинные причины отвержения Христа или истинные причины, которые вынуждают людей оправдывать свое неверие. Прежде всего, это нежелание признать авторитета Иисуса Христа. Дело в том, что вот когда приходили мудрецы, за ними следовали, потому что они просто философствовали. Когда приходили разные политические деятели, за ними тоже следовали, потому что они говорили о вещах, которые, так скажем, созвучны были сознанию многих-многих простых людей. Но когда пришел Иисус Христос, к Нему должно было быть одно отношение. Его нужно было принять как абсолютный авторитет. Этого люди не хотели. Фарисеи и книжники столкнулись с Иисусом Христом. Они могли бы его воспринять как учителя, если бы он не претендовал на то, что они должны были подчинить все свое учение однозначно своему учению, тому, что он проповедовал. Его сущность проповеди Иисуса Христа заключалась в том, что он однозначно представил себя Мессией. Давайте посмотрим еще на эти слова, которые мы прочитали в Евангелии от Луки. «Дух Господень на мне», 18 стих. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И к этому жители Назарета не были готовы. Они готовы были приходить в синагогу. Они готовы были теоретизировать. Они готовы были слушать о каких-то религиозных рассуждениях, но они не готовы были принять Слово Божие как абсолютный авторитет. Они не готовы были увидеть его практичную действенность. Очень многие христиане сегодня такие. Они сегодня могут теоретизировать о чем угодно. Они могут порассуждать о 666, о тысячелетнем царстве. Они могут говорить об устройстве церкви, о том, каким образом должна управляться наша церковь и так далее. Но они не готовы позволить Слову Божьему быть авторитетом в их жизни. Это то, чем страдали люди в Назарете. Вторая проблема. Не только они не могли принять Слово Божие как авторитет, они не хотели преклониться в смирении пред Христом. И это заставляло их соблазняться. И придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы, не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами, откуда же у него все это? И посмотрите, и соблазнялись о нем. Слово «соблазнялись» – слово «скандалидзо», а из него произошло русское слово «скандал». Точно это означает что-то мешающее на дороге, что-то, через что спотыкаешься, что-то, что делает жизнь неудобной. Она требует какого-то действия. Оно требует внимания. И соблазнялись о нем. Заметьте, вместо того, чтобы преклониться пред Иисусом Христом, эти люди соблазнялись. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос, вернее, Евангелист Иоанн представляет другую ситуацию, которая возникла в жизни Иисуса Христа, когда люди соблазнялись. Я хотел бы вернуться туда или обратиться к этому Евангелию для того, чтобы немножечко яснее увидеть вот этот аспект, когда люди соблазняются об Иисусе Христе. 6 глава, 41 стиха. «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, Я есть хлеб, сшедший с небес». Вот заметьте, как много людей встречается с самим Божьим Сыном, и постоянно им что-то не так. Мы уже говорили, фарисеи была одна проблема, саддукеи другая проблема, зелоты третья проблема, в Назарете то, что плотник был. Теперь мы читаем, что иудеи возроптали, потому что он говорит, я есть хлеб, шедший с небес. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит, я сошел с небес? 47 стих, Иисус отвечает. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, шедший с небес, таков, что едущий его не умрет». Заметьте, Христос говорит им, слушайте, вам это крайне нужно. Это нужно гораздо сильнее, чем даже манна, которую получали отцы ваши, которые были в пустыне. Это гораздо важнее по своей значимости. «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как это? Как это может Он дать нам есть плоть свою? Знаете, что они делают? Иисус Христос сказал что-то, что выше их понимания. И они вместо того, чтобы склониться перед Иисусом Христом, вместо того, чтобы сказать, ну, наверное, как-то это возможно будет, и давайте посмотрим, как это будет. Вместо этого они становятся в положении, что вот они знатоки религиозные, они специалисты по всем этим сферам, и они разбираются в том, что это невозможно. И поэтому, значит, он фейк. 60 стих. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Заметьте, иудеи теперь те люди, которые из его учеников, 70 учеников, которые ходили за Христом. Они становятся в это положение и говорят, что-то странное он нам говорит. И заметьте, кто может это слушать? Заметьте, какая высота. Заметьте, это подход несмиренного преклонения. А это подход судьи, подход специалиста, который анализирует, что говорит Божий Сын. И говорит, это невозможно. Мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые также относятся к Библии. Которые точно так же выбирают оттуда, что им угодно, и даже следуют за Иисусом Христом какое-то время. Но тогда, когда они сталкиваются с конкретными фактами библейской истины, которая не совсем вмещается в их сознание, они не готовы ее принять. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Он говорит, это еще мелочи. Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Он объясняет истинную сущность их слепоты. Он говорит, причина, почему они соблазняются, почему вот этот скандал, вот это скандалидзо происходит в их жизни. Он говорит, есть из вас неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, кто предаст его, и сказал, для того-то я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты есть Христос, Сын Бога Живого. Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну как это Троица, Триединство? Он один или три? Или как это Бог суверен, а человек что, не свободен? Или как это Бога-человек? Или как это Бога-вдухновенность? Так кто написал Библию, Бог или человек? И всякие такие вещи, которые не понимает человек, он просто не может понять. У человека просто нет способности, нет инструментов, чтобы это понять. Которые можно воспринять только склонившись в вере и в смирении перед Иисусом Христом. Апостол Петр очень ясно говорит, что это будет. Это было в жизни Иисуса Христа, и это будет и сегодня в нашей жизни, в нашем служении. 1 Петра 2 глава говорит в 6 стихе, ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и посмотрите, верующий в него не постыдится, тот, кто уповает на него, тот, кто в смирении преклоняется перед ним, не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, сказано здесь. А которые не притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Ключевой вопрос, ключевая проблема, ключевая повязка, которая была на глазах у этих людей, заключалась в их неверии. И их неверие заставляло их изобретать различные причины для того, чтобы как-то его объяснить. Последнее, самый последний штрих. Мы уже говорили о том, что Слово Иисуса Христа, оно всегда действенно и мощно. Мы говорили уже о том, что эти люди, встретившись с этим мощным свидетельством, они изобретают что-то, чтобы оправдать себя. Давайте посмотрим, чего это им стоит. И соблазнялись о нем. 57 стих. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Вы знаете, отвержение авторитетности Иисуса Христа обязательно будет иметь свои последствия. Здесь речь не идет о том, что для того, чтобы Христос творил чудеса, ему обязательно нужна вера людей. Здесь немножечко другой аспект оттенен. Бог совершил самое большое чудо, сотворил мир тогда, когда никого из людей не было, и никакой веры не нужно было, чтобы земля появилась. Бог творил многие-многие вещи. Он предназначил Сына Своего, Иисуса Христа, прийти на землю до того, когда люди были на земле. Без всякой веры человеческой. То есть Бог может, Он свободен делать, что Он хочет. Проблема, почему Иисус Христос не совершил чудес здесь, в жизни этих людей, заключалась в том, что для того, чтобы эти люди могли получать благословение Божие, для этого им необходимо было принятие Иисуса Христа как авторитет. Им нужно было преклониться пред Иисусом Христом как перед авторитетным, как перед носителем авторитетного слова. Знаете, существует очень много христиан, которые ходят в церковь, которые читают Библию, но которые не испытывают благословения Библии, которые не испытывают действия Божьего Слова в своей жизни только по одной причине. Потому что они никогда не преклонились перед авторитетом Бога и авторитетом Его Слова. Для них Библия – это просто источник знания для христианских КВН. Или, может быть, источник осуждения, чтобы они могли пользоваться информацией, чтобы поставить кого-то на место. Или, может быть, просто расширение кругозора. Но она никогда не стала тем, перед чем они преклонились. Она никогда не стала для них обязательным. Она никогда не стала для них тем, что является носителем Божьего авторитета и Божьей власти. Вы знаете, самая большая проблема таких людей заключается в том, что они думают, что они уделяют время Слову. Они думают, что они религиозны. И вот однажды, придя к концу, они увидят себя нагими. Апостол говорит, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Вы знаете, почему в христианстве много несчастливых браков? Они есть. Есть несчастливые браки. Вы знаете, почему у христиан есть непорядочные семьи? Вы знаете, почему христиане переживают депрессии и трудные обстоятельства в жизни, связанные с этим? Потому что они не научились воспринимать Божье Слово как авторитет лично для них. Потому что они приходят в церковь, и они сидят на скамьях, и они молятся как угодно. Разные люди по-разному молятся. Но они никогда не поставили себя объектом подчинения, чтобы они могли действительно подчинять свою жизнь шаг за шагом. Подчинять свои эмоции. Подчинять свою волю. Подчинять планирование своей жизни, подчинять принятие решений, подчинять свои привычки, подчинять свой характер. Вот тогда, когда мы предоставим Иисусу Христу положение и место абсолютного авторитета, тогда Он будет творить чудеса в нашей жизни. 18-й Псалом говорит о Божьем Слове. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина и все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода. Как вы думаете, почему очень часто мы не ощущаем этого вкуса Божьего Слова? Почему очень часто люди не переживают это, чтобы закон укреплял душу? Они не переживают это, чтобы слово, откровение умудряло простого, умудряло человека. Почему они не переживают этого веселья сердца, повеление Господа праведно, они веселят сердце? Не потому, что Слово Божие ослабело. Не потому, что оно тогда было сильно, когда Иисус Христос проповедовал, а сегодня слабо. Только по одной причине. Потому что люди продолжают держать на своих глазах повязку. Потому что люди не хотят, они не согласны с тем, чтобы преклониться перед Богом своим сердцем и принять Его авторитетность, так как это было в Назарете. 118-й Псалом, 105-й стих. «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Когда оно будет светить? Только тогда, когда мы признаем авторитетность Божию.